Пермский разворот.
Десять часов шесть минут. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Оксана Иваева.
Вячеслав Дегтярников и наш гость Алексей Гоголев, автор книги «Предчувствие судьбы».
Автор Георгий Бурков.
Двоюродный брат. Двоюродный брат Георгия Буркова. И он
знаменитого
сегодня нам...
нашего артиста, которому земляка, в этом исполнилось бы 85 лет. Вот давайте вначале, вот откуда появилась идея поработать с этой книгой?
Ну, мы поговорим, давай, мы так и не сказали, что мы поговорим о книге «Предчувствие судьбы», которая вот-вот покинет стены издательства, уже готов тираж к выходу в свет, которая вот посвящена Георгию Буркову, Пермяку, знаменитому артисту.
Это его дневники. Угу. Откуда появилась идея вообще поработать с его дневниками?
Дело в том, что идея эта возникла в первую очередь в увековечении памяти Георгия Ивановича на Пермской земле. И 31 мая к его 85-летию в Перми будет открыт памятник, который разместится на перекрестке улиц Революции и Комсомольского проспекта, немножечко в глубине дворов, на территории строящегося комплекса «Гулливер». И чтобы как-то отметить это событие и показать вот связь именно с Пермской землей, большая часть дневников посвящена, естественно, периоду становления как артиста, потому что во взрослом возрасте, честно говоря, дневники редко кто пишет, а вот в юности, в молодости, в период становления, вот дневниковые записи – это очень такая... значимые вещи, такие значимые события для человека. Вот. И возникла идея опубликовать эти дневники. При всем при том, это не первое издание, вот сразу после, по сути дела, смерти Георгия, вот не сразу, через 7 лет после смерти Георгия первое издание было, вот, но сейчас переработанное с другими фотографиями, несколько в новой редакции, вот эти вот дневники выходят, и вот под названием «Предчувствие судьбы». И эти два события мы вот как-то увязываем. Увязываем события с открытием памятника и с выходом книги. По желанию семьи, в первую очередь, Марии Георгиевны Бурковой, Татьяны Сергеевны Ухаровой, вдовы, книга издается именно в пермском издательстве и в Перми. Потому что вот все, что начиналось, все, что все события в жизни, которые произошли, они, конечно, в первую очередь имеют пермский корень.
А вы сказали Буркова. То есть, правильно, это Бурков? Ну, мы привыкли Бурков.
Ну, вот как называю, так называю. Привычка. Да, вот, ну, я думаю, так правильно. И тем более, вне зависимости от ударения, мы же понимаем, о ком идет речь.
А вот если возвращаться к юности Георгия Ивановича, она где прошла в Перми?
Перм, конечно, очень раскинутый по берегу Камы город, но лучшие годы, конечно же, вот как у всех, годы юности, годы взросления, прошли в Ленинском районе, вот как раз пересечение улицы бывшей Карла Маркса, ныне Сибирская, и Пушкина. И вот там вот в доме напротив 11-й школы сейчас, гимназии Дягилева, и жила семья Иван Григорьевич, Мария Сергеевна и вот Георгий. И все события, вот, которые в книге упоминаются, и фамилии людей, которые жили вот в этом микрорайоне, это вот как раз вот от вот этого вот местечка такого. Георгий учился в 11-й школе, по крайней мере, большую часть времени учился. Это потом они уже переехали на Уральскую 111, в заводской дом завода Ленина, тогдашнего, ныне Мотовилихинского завода, потому что Иван Григорьевич Бурков, он был во время войны главным механиком этого завода, то есть вот всю войну, по сути дела, вот пушечный завод работал в том числе и под его руководством. И человек заслуженный, орденоносец, очень уважаемый на заводе человек. Даже мемориальная доска, которая на этом доме висит, она двум людям одновременно посвящена, вот Ивану Григорьевичу и Георгию Ивановичу. Два великих человека Мотовилихи. Вот, и они переехали. А вот все события, которые вот описываются, они как раз вот улица Сибирская, улица Пушкина, воспоминания про то, как по улице Сибирской ходили трамваи, по улице Пушкина похоронной процессии в сторону Ягошихинского кладбища. Все вот эти вот вещи. Все друзья оттуда, школьные, дворовые. Все события интересные. Спортивная площадка педуниверситета, где они с его дядей, между которыми было всего 4 года разницы, Виктор Сергеевич Гоголев, ходили заниматься спортом. Потом дядя поступил сначала в педучилище, как он назывался, физкультурный техникум, потом третье педучилище, а потом уже поступил в ГИТИС. И вот его выбор повлиял в том числе и на выбор Георгия. Вот, ходили, вот где сейчас клуб Дзержинского, клуб ГУВД, там был кинотеатр, показывали фильмы, вот они ходили на фильмы «Тарзан», тогда послевоенные были.
Трофейный фильм, по-моему, да?
Да. Вот, и вот все вот эти вот озвученные американские и немецкие фильмы, переозвученные, там, сестра моего Дворецкого, там, еще вот они ходили, там, их на ночные сеансы не пускали, и моя мама, их тетя и старшая сестра, соответственно, там, сопровождала их иногда, иногда забирала, потому как маленьких не пускали, и, соответственно, их задерживали. Вот. Там же вот в этих старых домах двухэтажных, деревянные, каменные, с печным отоплением, вот они, ну, росли, интересные события там были, клады искали, как и все мальчишки, ходили на реку Кама, купались. Вот, боксом занимались, пробовали ядро толкать, и это было очень забавно, вот, воспоминания о том, что они пытались там физическое какое-то развитие себе дать, еще что-то, там первые пантомимы и так далее, вот это вот все вот было вот в этом месте, и поэтому с Пермью связано вот очень много, по крайней мере, в книге такие самые теплые воспоминания о том, как он заблудился, побежал за процессией, заблудился в городе в Разгуляе, про, ну, шпану разгуляйскую, про реку Каму, про грузчиков, про извозчиков, про торговлю рыночную. И вот эти вот все вот искорки, вот эти вот все зернышки, они очень характеризуют эпоху тогдашнюю. Вот война, конец войны, начало 50-х, вот, и как раз они в книге перечисляются. Ну, и, естественно, фамилии своих друзей, своих соседей упоминаются. Поэтому вот книга очень пермская, очень, очень пермская связана.
А когда он начал писать дневники, когда закончил, вот, если мы говорим вот, об основе книги?
Период, вот сами дневники начинаются, по сути дела, еще в школьные годы. Там воспоминания про первую любовь, переживания, связанные с первой любовью.
Потом... А что была за первая любовь?
О, слушай, я анонсирую книгу.
Расскажите,
надо читать,
немножко.
Надо читать. Но я настаиваю на том, послушать, что люди должны больше читать. Вот. Про первую любовь, как он за девочкой ухаживал, как смотрел на нее, как там мечты какие-то были, какие у них были там встречи, балы какие-то там школьные, еще что-то, вот это вот все тоже, знаете, вот. То есть со школьного периода. А потом вот скомпоновано в книге по периодам жизни, вот как он считал, наиболее знаковым. Ну, первый период жизни – это вот становление как артиста, как профессионального артиста. То есть вот Березники, Кемерово. Потом Москва отдельно совершенно как бы раздел, и вот там скомпоновано воспоминания, связанные именно с московским периодом, вот началом московского периода. Отдельный большущий период – это Шукшин, конечно. Несмотря на то, что формально всего 4 года, ну вот 2 года тесного сотрудничества было, вот, но вот это вот, ну, совершенно иное измерение, видимо, времени в жизни было, поэтому там очень много воспоминаний, связанных с Василием Макаровичем. Вот. И потом уже вот последние периоды жизни. Ведь он относительно молодым ушел. Вот я сейчас примерно в том же возрасте нахожусь, то есть 57 лет, это вот и у человека еще полно планов жизненных, и поэтому дневники-то, они как бы незаконченные, хотя вот нашли фразу, которая могла бы охарактеризовать вот последние слова, которые в дневниках есть и которые вынесены в самый конец, они, конечно, такой вот задел на жизнь определенный дают. Поэтому дневники писались всю жизнь. Но интенсивность, конечно, была разная. В юности впечатлений больше, заметьте.
Ну и времени, наверное, больше. Как... сил.
Наверное. И Георгий так и писал, что вот в юности, когда полон сил, энергии, желаний, нет возможности. А вот когда ты стал уже старый, брюзжащий, появляются возможности. Вот. Поэтому так и с дневниками.
Ну, нужно, кстати, напомнить тем, кто не знает. Вот я лично помню, что Георгий Бурков снялся в фильме «Шукшина, Калина Красная».
Да.
Да, да, такой знаменитый, скажем, фильм, такой знаковый, классика нашего кинематографа. Он еще работал, да, с Шукшиным?
Ну, он... Про Шукшина это вот особая тема. И с Василием Макаровичем они достаточно вот дружны были. Я не знаю, как вот он, Шукшин выбрал его из других, из другого окружения, но как-то вот нашли друг друга. Вот. И ну, сам факт, что на съемках фильма они сражались за Родину, последний человек, которого видел его живым, Василий Макарович, проводил его к себе, в каюту. И первый человек, который увидел его уже мертвым, это был как раз Георгий Иванович. Вот. Ну, вот настолько вот они были близки. И вот на съемки они уезжали, там вот как раз описывается. Вот, может быть, Шукшин предчувствовал, что вот конец свой или еще что-то. Вот. Все равно судьба какие-то дает знаки. Вот. И Шукшин, когда уезжал из Москвы, они вместе на такси ехали, и вот он очень плакал. Почему? Вот, говорит, девочки у меня, говорит, он стоят, он пришли меня провожать, я их гоню домой, они не идут, а холодно, вот ветер, еще что-то, а они стоят, ждут, когда я уеду. Ну, что ж они такое-то? Вот, он дочерей своих отправлял домой, они вот не шли, и вот он как-то плакал от этого. Вот. Ну, видимо, какое-то все-таки предчувствие было, что он последний раз их видит. Это вот когда они как раз ехали на Дон и вот на съемки этого фильма. Поэтому связь вот какая-то такая духовная у них сложилась. И ну, вот после смерти Шукшина Георгий Иванович занимался фондом и культурным центром Шукшина. Ну, по сути дела, до своих последних дней. Он тогда уже ушел из вот, Ефремова. Вот, и, по сути дела, никому никаких обязательств, ни перед кем никаких обязательств по театральной работе не принял. Вот, и работал так вот. А съемки прошли тогда, вот, первый фильм, где он выступил режиссером, «Байка». Ну, вот он же, конечно, и последний, но сам факт, что «Байка», вот этот вот фильм, в котором впервые появилась теперь любимейшая актриса, очень ее любим, Нина Усатова. Вот, вот он снял фильм, там еще некоторые проекты реализовывал.
Мы сейчас прервемся на очень короткую рекламу. Напоминаю, у нас в гостях двоюродный брат Георгия Буркова, знаменитого артиста, нашего земляка. Мы говорим сегодня о нем и о книге его дневников «Предчувствие судьбы». Оставайтесь с нами.
Пермский разворот.
Десять часов 20 минут. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Оксана Иваева.
Вячеслав Дегтярников и наш гость Алексей Гоголев, двоюродный брат Георгия Буркова, знаменитого артиста, нашего земляка. Мы вспоминаем сегодня Георгия Ивановича, которому исполнилось бы 85 лет в этом году, и говорим о книге, которая вот-вот должна увидеть свет. Это дневники, изданные дневники Георгия Буркова. Называется книга «Предчувствие судьбы».
Вот, вот вопрос у меня, почему называется именно «Предчувствие судьбы»?
Это фраза из его книги. Дело в том, что у него такая интересная конструкция есть. Вот просто интересная, она философская. Вот при всем его как бы таком юморном типаже, и вот, ну, как это, за что, говорит, меня Рязанов любит? Говорит, ну, потому что Рязанов мне говорит, у тебя лицо, говорит, спившегося алкоголика. Вот, он говорит, интеллигентное лицо.
Интеллигентно воспитывающегося алкоголика, да, слышал я такое.
Воспитывающегося алкоголика. Вот. Ну, а Георгий Иванович, он же очень тонкая натура был. Ну, в первую очередь, он получил это от родителей, от отца своего, который был очень такой знаковый человек, и, наверное, в судьбе Георгия много совершенно определил. Так вот, он такую формулу вывел интересную, говорит, очень интересно догнать мечту, обогнать мечту, а потом вернуться и посмотреть, что будет. И вот предчувствия вот эти, вот он пишет об этом, предчувствия вот судьбы своей, обогнать мечту и вернуться, вот это предчувствие судьбы его было, и вот поэтому взято вот это вот название. Это из текста.
А я бы хотела вот вернуться в молодые годы Георгия Ивановича. Вот вы сказали, что его отец, Иван Григорьевич Бурков, был главным механиком завода имени Ленина. То есть как вообще разрешили Георгию Ивановичу пойти в артисты? Ведь среди вот таких людей, рабочей профессии, тем более руководителей, считалось, что ну, это несерьезно быть артистом.
Наверное. И не скажу, что Иван Григорьевич как-то одобрял, но он все начинания сына поддерживал. При всем при том, он был великолепно образованный человек. Библиотека редчайших совершенно книг, альбомов у них дома находилась. И вот когда они уезжали в Москву после смерти Ивана Григорьевича, мама Георгия, Мария Сергеевна уезжала в Москву, то большую часть вещей составляли коробки с книгами, с библиотекой. То есть, великолепная совершенно библиотека была, подборки такие шикарные совершенно, и редкие издания. Вот. И Иван Григорьевич, он, если даже не одобрял, но в силу того, что он как отец безумно любил Георгия, то он разделял все его начинания. Вот знаете, как вот родители некоторые пытаются повлиять на судьбу.
Навязывают даже.
Да, навязывают, заставляют детей там учиться, получать профессию, которая, в принципе, может быть им неинтересна. Ну, это вот как бы закладывает такие, не то чтобы несчастья, а проблемы какие-то психологические, эмоциональные в будущем. А здесь совершенно было такое понимание, и если даже что-то... Например, Иван Григорьевич очень переживал за то, что Георгий закончил школу средней, скажем так. Ну, средние оценки. И он в дневниках пишет, что всем отличникам вручали первым аттестаты зрелости, они тогда назывались, школьные. Вот. А здесь ему там в числе последних вручили. Иван Григорьевич присутствовал при этом, и ему, конечно, было неприятно, но все равно это сын его, и он воспринимал его с теплотой душевной. При всем при том, он был коммунистом, он был вот, искренне верующим, верящим коммунистом, активным коммунистом. Второй момент. Ясно, что вот, человек, который ничем не занимается, ну, условно, скажем так, почти до 30 лет, это тогда ярлык тунеядец могли приклеить мгновенно совершенно. Но Георгий нашел способ укрыться от этого, поступив на факультет, на который был самый низкий конкурс, честно говоря, на юридический. Uh-huh. Это сейчас юристы востребованы. Я сам заканчивал юридический факультет ПГУ, и фантастический совершенно был конкурс. И сейчас там работаю в качестве доцента на кафедре конституционного финансового права, и попасть на юрфак очень тяжело. Но вот он такую себе, как бы, не сказать, крышу, защиту, щит такой сделал, и вот он сколько-то времени числился, больше 2 лет студентом, что позволяло ему ходить, например, в библиотеку и брать любые книги, и проводить время за самообразованием. А потом, когда вот это уже закончилось, возможность отчислили, ибо за неуспеваемость, вот тогда уже появилась какая-то первая работа в Березниках, и уже что-то пошло немножко по-другому. Но Иван Григорьевич, конечно, переживал, очень переживал, потому что для него завод – это было нечто. Вот я вспоминаю своего отца, Ивана Григорьевича, они приятели были. Вот. Это было что-то. То есть завод – это вот все это, но больше, это чем жизнь семья.
Была, это, да, это ваша жизнь, семья. Это,
да, и вот многие люди вот того поколения и вот даже более позднего поколения к заводу очень трепетно относится. Это сейчас относится как к месту работы, тогда это было что-то большее. Вот. Но в то же время умудрился. И Георгий тоже, вспоминая тот период, говорит о том, что ему, по сути дела, была некая мимикрия. То есть, чтобы выжить в этой ситуации и не попасть в какие-то неприятности, вот он придумал для себя студенчество, но и отец вот ему как бы в этом немножко помог даже. Хотя, честно говоря, не все одобрял, наверное, и искренне расстраивался, когда не было вот успешности и вот развития той линии, в которой он сам работал.
А то есть получается, что Георгий Иванович сначала не был востребован как артист, уже закончив?
Ну, он уже в достаточно зрелом возрасте начал строить свою карьеру, угу. Потому что сейчас выпускники театральных училищ, там, 19, 20, 21 год начинают карьеру и добиваются каких-то успехов. А что такое от 30 лет, под 30 лет начинать профессиональную карьеру артиста. При всем при том, ну, он достаточно высокого роста был, а все высокие люди немножко сутулятся. Второй момент. Проблемы с дикцией были. То есть, вот почему он несколько раз ездил, поступал в театральные вузы Москвы, но не поступил. Дикции не хватало, угу. Вот и в фильмах, но это же изюминка, понимаете, вот если...
Потом это стало его изюминкой, да.
Да, если бы всех отбирали там вот, то как в Кремлевском полку все бы артисты были, а разноплановые же должны быть, разножанровые, вот и он как бы вот в этом преуспел в разножанровости, но это же кто-то должен был увидеть. Вот, а чтобы это было увидеть, чтобы душу увидеть, чувства, еще какие-то тонкие материи, это надо было с ним общаться как-то. И вот только Львов Анохин увидел его и вот позвал в Москву, где определил ему какое-то место в труппе, и вот началось что-то в Станиславском.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую паузу. Говорим мы о нашем замечательном земляке Георгии Буркове, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Говорим мы о книге, которую нам оставил «Предчувствие судьбы». У нас в гостях Алексей Гоголев, это двоюродный брат Георгия Ивановича. И вот после перерыва, я думаю, мы должны проговорить такие вещи. Вот мне любопытно, по крайней мере, какие фильмы он считал наиболее удачными. И не вот мы каждый Новый год мы смотрим «Иронию судьбы» с «Легким паром», да, где он тоже снимался, понятное дело. Не стало ли для него это тяжелой такой историей? Потому что это уже как бы почти, ну, вот клише. Об этом поговорим мы сразу после короткой паузы. Напоминаю, что у нас работает телефон прямого эфира. Если вы хотите задать свои вопросы, 2-066-066.
Пермский разворот.
10 часов 31 минута в Перми. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Оксана Иваева,
Вячеслав Дегтярников и наш гость Алексей Гоголев, двоюродный брат знаменитого артиста пермяка Георгия Буркова. Говорим мы сегодня о его вот, знаменитом родственнике и о книге дневников Георгия Буркова, которая скоро выйдет в свет и которая называется «Предчувствие судьбы».
Вот я спрашивал до перерыва про, ну, наверное... Ну, тут сложно сказать, самый знаменитый, но самый известный, по крайней мере, фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Как он его воспринимал?
Поспорю с тобой, для меня «Калина красная».
Нет, понятно, но «Иронию судьбы» показывают просто каждый Новый год. Угу. Вот и в этом плане, ну, скажем так, ну, наверное, не самый известный, самый популярный.
Популярность, она ведь важна, и сам вот факт того, что снялся в таком кассовом, знаковом фильме, это, конечно, плюс к популярности. Другое дело, что некоторые люди свои фильмы даже не смотрят. Угу. Вот. Но про Георгия Ивановича нельзя было так сказать. Он очень в душе, да ведь все люди, которые имеют философский склад ума, они очень ироничные, в том числе и к себе.
И склонны к самоанализу,
конечно.
Да?
Конечно. И он достаточно иронично относился ко всему этому. Совершенно нормально. Я вспоминаю, в 82-м году так уж получилось, что служил по срочной справочной службе в Москве. И, естественно, родственники, тетя Маруся моя, Мария Сергеевна, мама Георгия Ивановича, Маша Мария Георгиевна, она, кстати, приедет в Пермь. Вот. С детства дружны очень, и поэтому ясно, что куда ходил. И пришел 82-й год. Он говорит, а вот озвучиваю мультфильм. Для меня это был шок какой-то. Как? В моем понимании, величайший человек. Вот все его знают. Еще что-то. И мультфильм, какой-то мультик. Еще что-то. Я говорю, мне кажется, это несерьезно. Ну, несерьезно, несерьезно все. «Жил-был пес». Угу. Культовый совершенно мультфильм, где они с Джигарханяном озвучивают главных героев. Культовый совершенно. Ну, кто же знал-то? Поэтому вот самоирония и вот такое отношение философское к жизни, оно во многом спасало его, и в том числе и вот в тот период жизни, когда он ну, вот, в каких-то творческих поисках находился, в том числе и в метаниях каких-то, не все получалось, и не все задумки реализовывались, это спасает.
Но звездной болезни, как я понимаю, не было у человека с таким складом ума и самоиронией.
Абсолютно нет. Знаете, вот все, прихожу в гости, ну, в домашнем совершенно, с книжкой, обязательно книжка закрыта, а в книжке палец, как закладка. Он выходит, ну, привет, пришел, все, там, вон все там, на кухню, там, чай пить, кушать. Потому что все время пытался подкормить, ну, думает, солдат, значит,
солдат, голодный. Солдат, конечно, голодный.
Вот. Поэтому так вот было совершенно... спокойно относился к своей славе. Никак, никак. Вот, ну, да, есть такое, и все. Остался прямиком.
У нас есть телефонный звонок.
Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь говорит.
Да, Игорь.
А почему тут такая реплика была, что юрфак не востребован? Я что-то не помню такого времени.
Свое время это было очень давно, Игорь.
А когда, в какие годы? Потому что, так сказать...
В каком году Георгий поступал на юрфак Пермского университета?
Ему было 23 Спасибо, года, Игорь. Когда он поступил на юридический факультет Госуниверситета Пермского. Вот, и там вот два...
Ну, это 50-е, я так понимаю, да, 50-е годы.
Да, да,
да. А какой фильм он больше всего любил? Какую роль?
Свой.
Да,
из своих фильмов.
Об этом ясно, он пишет. Что,
а вот, знаете, вот есть фильмы разноплановые, вот такие, которые, вот, например, его характеризуют, вернее, где он выступает в амплуа какого-то такого русского и немножко попивающего человека, а есть фильмы, которые для него были совершенно иные. Вот, например, образ, который он получил в фильме «Они сражались за Родину», вот он там Сашку играет, этого помощника этого Шукшина, противотанкисты, так называемые, с противотанковым ружьем бегали. Вот русского человека, который любит Родину, боится чего-то, есть страхи, метания вот, исконно русского человека. И вот эти фильмы были... вот все, что пошло после этого фильма, оно было вот новым образом его. Вот, фильм «Каткина всякий знает», где он играет солдата, возвращающегося с войны, и который случайно совершенно от многодетной матери подержал на руках ребенка, поезд ушел, и так вот случилось, и он приходит домой с довеском, скажем так, и как его семья нелепо воспринимает, жена, дети, еще что-то. И вот он солдат такой... Вспомните Никулина в фильме «Они сражались за Родину». Ведь все же анекдоты никулинские, юмор, еще что-то. Там совершенно иное в человеке раскрывается, сущностное. Вот Никулин же участник войны. И вот Георгий вот себе вот это нашел тоже, вот эту вот любовь к Родине. Вот какие-то патриотические вот переживания за судьбу Родины, еще что-то.
Но он
вот.
Ведь и застал войну, он родился до войны.
Да,
ему
да,
во
да,
время
да.
войны уже он был в осознанном возрасте.
Да, да. В 33-м году.
33-й год, да, рождения. То есть 12 лет было, когда война кончилась.
Да, все да. прекрасно на памяти. Угу. Вот, и вот, эти вот образы, вот байка, фильм, это вот они иные несколько. И вот, конечно, это ему было ближе. И по каждому периоду жизни можно определить, вот, что больше нравилось. где-то вот он сыграл в одном из первых фильмов «Зигзаг удачи», он сыграл такого человека, который зарплату в бутылках считает. А здесь глубоко чувствующего человека, озабоченного судьбы России, судьбами России. Вот, перепады такие серьезные были. Ну, и ведь он же развивался как личность. Вот если посмотреть по его дневникам, то от принятия до критики вот все можно встретить. Поэтому книга, она содержательная, очень содержательная.
А как вы считаете, вот память о столь великом нашем земляке, она достаточна в Перми? То есть, ну, вот как-то у нас есть там улицы людей, которые к Перми не имеют отношения, а вот улицы, скажем, его имени в Перми нет.
Вот и начиналась-то, честно говоря, вся идея с памятником как раз с обращением либо установить памятную доску на Дягилевской гимназии, либо вот улицу называть. Но, видите, улицы называть, переименовывать, это где-то на окраине ясно, что типа третий водопроводный переименовать. Вот. А вновь открываемые, они относительно редки. И вот когда эта идея была зафиксирована как-то, то Картрос, когда начали строить вот Гулливер, там ясно, что новые улицы, вот было предложено, может быть, найдем какой-нибудь участочек, назовем, там сквер Буркова, там улица. Вот, оно Виктор Феликсович Виксельберг, видимо, очень тонко чувствующий человек, посчитал, что возможно на какие-то большие пойти. И Картрос взял на себя расходы по
установки памятника, там, да, бронзового памятника, да, насколько я знаю, да. Делает его, ваяет этот памятник Алексей Залозаев, да. И 31 мая, да, будет открытие памятника?
31 мая, да.
И вот Мария Георгиевна, вы сказали, приедет именно, видимо, на это событие, да?
Она дочь? Обещала, что она будет обязательно, она приедет со своим сыном Георгием Бурковым-младшим, хотя по идее, если по отцу бы он фамилию получал, он был Вильяминов, потому что он внук двух великих артистов Буркова и Вильяминова Петра. Вот, Маша была замужем за Сергеем. Вот, и Вильяминов очень обижался, что дали не ту фамилию. Но вот как бы посчитали, что надо увековечить память, в том числе и здесь.
Есть телефонный звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, как вас?
Здравствуйте, я с вами. Вот у меня звук сорвали, буквально вопрос. Да, действительно, вот надо увековечить, это великий артист был. Где-то десятка, двадцатка великих советских артистов, советских, постсоветских. Я просто не замеваю, да, надо подыскать какое-то место удобное, так сказать, и улицу, и так далее. Но так оставлять нельзя, я думаю, это надо дело не оставлять без внимания, чтобы была какая-то улица или площадь, и так далее, имени Буркова.
Спасибо вам за ваше мнение, но вот мы вам уже рассказали, что да, что будет место, будет сквер в жилом комплексе «Гулливер», да, имени Георгия Буркова, там будет его бронзовый памятник, да. А еще вот расскажите, мы очень много сегодня говорим о книге воспоминаний, и я думаю, что многие заинтересовались. Эту книгу где-то можно будет найти?
Какой тираж, да.
Тираж относительно небольшой для России, 3000 экземпляров. Но вот книга, она задумывается не просто как книга, она задумывается как некий артефакт, потому что с Марией Георгиевной...
Чтобы ее было не достать?
Нет, с Марией Георгиевной есть договоренность, что когда она приедет в Пермь, у нее будет несколько автограф-сессий.
Ага.
Автограф-сессии. Вот, во-первых, при открытии самого памятника планируется, что вот, тем, кто будет приглашен, с автографами будут эти книги вручены. Второй момент. Я надеюсь, что какая-то часть тиража все-таки будет подписана, в том числе и вот в Петровском в магазине. Планируется, что книга будет продаваться... Вот у нас есть такой книжный торговец Ижиков Игорь Иванович, вот, и в его ИП на улице Чернышевского в колледже есть киоск. Угу. В главном корпусе пединститута, вот там они будут продавать. В Финн-университете, это бульвар Гагарина 50, напротив Пермской, старой Пермской ярмарки. Там угу. Вот в киоске будет продаваться эта книга. Компрос 59, это в строительном колледже. Госуниверситет, ну, где я работаю, в 9-м корпусе юридического факультета, в киоске тоже она будет продаваться, эта книга. Поэтому планируется, что желающие смогут найти. Ну, вот Пермская ярмарка вот проводит книжную ярмарку ежегодную. Вот ведется переговоры с двумя участниками, чтобы через них выставить книгу на продажу. Ну, а когда Мария Георгиевна приедет, то, конечно, автограф-сессии будут.
Алексей Михайлович, вот так немного экземпляров книги, а вы же назвали столько мест, могут ведь не успеть, когда продажи начнутся? Когда планируется?
Продажи...
Вот в конце мая, это, правильно понимаю?
Да-да-да. Вот с 25 числа вот издательство готово выдать первую часть тиража в продажу, и начнутся продажи сразу же.
У нас есть телефонный звонок. Давайте примем последний, наверное, в этот.
Конечно. И покороче, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня конкретное предложение. Вот сейчас сквер землячки модернизируют. Можно его назвать сквером Буркова. Можно поставить там бюстик, потому что это недалеко от дома, где он жил, на Уральской.
Угу.
Очень, улицу землячки, конечно, это проблема переименовать, но сквер, по-моему, имени Буркова очень хорошо бы вышло.
Спасибо большое. Спасибо вам за ваше предложение. Действительно, рядом с домом, где жил.
Ну, это скорее предложение не к нашему гостю, скорее это к городской администрации, к администрации города, но это дальше они уж пусть посмотрят сами и решат, как они будут поступать в этой ситуации. Планируется ли переиздание?
По спросу?
По спросу.
По спросу, конечно. Если книга продастся в первую неделю, я думаю, что вы задумаетесь, да, над вопросом, конечно, переиздания книги.
Конечно.
Спасибо большое. Мы напоминаем, сегодня у нас в гостях Алексей Гоголев, двоюродный брат Георгия Буркова. И сегодня мы говорили в последнем части разворота, говорили о книге, о воспоминании дневников Георгия Буркова, которая называется «Предчувствие судьбы», и которая должна появиться в продаже в после 25 мая. Успевайте. Вот Алексей Михайлович перечислил места, где она будет. Это университет, строительный колледж.
Говорили мы, конечно, о памяти нашего великого земляка и великого артиста российского Георгия Буркова, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. На этом мы с вами прощаемся. Наша, собственно, разворотная неделя на этом закончилась. Желаем вам счастливых выходных. В следующий раз мы с вами встретимся. Если встретимся, то уже, получается, в июле.
В июне.
В июне в этом составе.